Некоторые больные мучаются перед смертью не только по причине невыполнения своей программы, но и для тестирования родных людей, чтобы выявить их истинное отношение к больному, проверить их человеческие качества. Ведь пока человек здоров, к нему одно отношение, а когда заболевает, отношение может измениться, и родные могут стать бессердечными и равнодушными. И для этого обычно совмещают карму больного и карму родных. Или взять смерть младенцев. По какой причине может даваться такая короткая жизнь и непонятная смерть? Когда умирает младенец, в этом случае тоже совмещают карму родителей и той души, которая рождается и сразу же умирает. Рождение сопровождается большим выплеском энергии, которую душа не доработала для иерархической системы в прошлой жизни. И даже одного рождения и смерти бывает достаточно, чтобы покрыть прошлые энергодолги. Ведь у человека существуют обязанности не только перед собой, но еще и перед теми, кто запускает его вечное существование. Он обязан производить энергию и для высших личностей, находящихся в тонком мире, и для Земли, и для себя. Поэтому, если высшие недополучили какой-то тип энергии, они будут заставлять человека отрабатывать эти долги. Правда жизни сурова. Иногда открываются такие истины, что они шокируют наше сознание. Но всегда причиной всех неприятных смертей или коротких жизней является сам человек. Или возьмем еще один пример. Если человек ведет беспутную, разгульную жизнь, то использует не по назначению те средства, которые выделяют высшие на организацию его жизни на Земле. Поэтому он нарабатывает своим неправильным поведением энергетические долги. Но человек должен понимать, что когда он совершает правильные действия, соответствующие высшей морали общества, его личной программе и требованиям высших, он производит через свои действия те типы энергии, которые планирует программа его жизни. Если же он поступает подло, неправильно, делая много ошибок, придерживается низкой морали, то он производит через неправильные действия бракованные энергии, а они оседают грязью в его тонких телах, и высшим они не нужны. Энергия давалась высшими учителями на его жизнь и выполнение личной программы. Но при неправильном поведении индивида получается, что он эту энергию использовал на то, чтобы произвести брак. Отсюда у него появляются энергодолги. Он обязан в следующей или настоящей жизни отработать то, что ему положено, и произвести именно те энергии для себя и для высших, которые ему положены по программе. И пока он не отработает эти долги, он дальше в развитии не двинется. А чтобы отработка происходила быстро, чтобы он не отставал в эволюции, высшим приходится посылать такой душе еще более сложные ситуации в жизни. Иногда энергодолги бывают такими большими, что компенсировать их становится возможным только за счет очень коротких жизней, когда человеку дают возможность прожить всего несколько лет или даже несколько месяцев, а не полную жизнь. Поэтому, когда человек умирает в младенчестве или в 5, 11 лет. Это души-должники. Они отрабатывают свои прошлые энергодолги. Должники прожили короткие жизни, то есть они пришли на Землю только для того, чтобы отработать свои долги. Через функции своей жизни они производят для высших то количество энергии, которое задолжали в прошлом воплощении в связи с невыполнением личной программы. Продолжительность жизни в 11 или 16 лет говорит только об одном – насколько человек жил неправильно и насколько его понятия о жизни отличались от понятий высших учителей. Подготовка к смерти на тонком плане. Смерть человека планируется высшими еще до его рождения, то есть когда высшие пишут сюжет жизни. Они включают в программу ситуации, а иногда и несколько, которые ведут его к смерти. Это подготовительные события, направленные на сворачивание программы и завершение человеком данной стадии развития. А любая жизнь – это не что иное, как стадия развития. В конце программы располагают ситуацию, в которой наступает смерть и прекращается программа воплощения в физическом мире. Смерть вписывается в программу как трагическое событие. Она прорабатывается в деталях, то есть как она будет происходить для человека и как технически будет осуществляться высшими на тонком плане. Но сам тонкий план для людей остается невидимым. В событии умирания прорабатывается все до мелочей. Как человек будет приближаться к своей смерти, какие события приведут его к ней, что послужит причиной его смерти и через какое конечное действие жизнь оборвется навсегда. Один человек умрет от болезни, другой будет убит в пьяной драке или в бою, третий попадет в автокатастрофу, четвертый умрет от инфаркта и так далее. Это все решается свыше специальными высшими личностями, занимающимися формированием судеб людей. Сами обстоятельства начнут складываться в соответствии с тем, что записано свыше. Помимо воли человека, данные события вовлекут его в действия, которые обязательно приведут его к конечной точке программы. Но это все внешняя сторона смерти. Есть еще физиологический процесс умирания, который хорошо освещает наша медицина. И техническая сторона подготовки человека к смерти, осуществляемая на тонком плане. Последнее происходит следующим образом. За несколько минут до смерти у человека над головой раскрывается канал выхода души. Это небесный учитель, называемый нами определителем, подготавливает тонкие конструкции своего ученика к вылету его души. Катастрофы, аварии происходят мгновенно только для нас. А на тонком плане до этих моментов идет уже предварительная работа сути. Будем называть так высших личностей, работающих в тонком мире, Землей и человечеством. Сути готовят по сценарию жизни катастрофы и подготавливают людей к смерти. Например, некоторые ясновидящие видят, что у умирающего исчезает аура. Таким образом, они воспринимают удаление определителем некоторых тонких конструкций уведомого им человека. Далее, ясновидящие видят, как над головой человека появляется темный столб. Это канал для выхода души. Все это определитель осуществляет с помощью особого устройства тонкого плана, через которое он работает с человеком. Мы назвали данное техническое устройство компьютером, потому что по строению оно напоминает именно наш земной компьютер. Но функции у небесного компьютера более расширенные, так как они связывают тонкий мир с материальным, связывают совершенно разные измерения. Он содержит все данные о человеке, которого ведет по жизни небесный учитель, вплоть до всех особенностей его физического состояния. Определитель использует компьютер и для подготовки человека к смерти. Он управляет всеми процессами через него. Он же способствует и вылету души, следит, чтобы она не застряла в материальном теле, ибо такие случаи происходили при недостаточном опыте небесного учителя или каких-то осложнениях на Земле. Когда устраивается автокатастрофа, в ней на тонком плане участвуют несколько определителей тех людей, которых они ведут и которые попадают в эту катастрофу. И несколько сутей с другими специальностями также принимают участие. Именно сути делают наводку одного автомобиля на другой, и для этого обычно они отключают на какое-то мгновение сознание водителей и сами сталкивают автомобили. Благодаря именно такому управлению в пустынном море сталкиваются два корабля, а в безбрежном небе два самолета, что вообще невозможно без специального управления сверху. Летчики могут лететь навстречу друг друга, а им будет казаться, что они находятся на значительном расстоянии один от одного. Гипноз, внушение в нужный момент тоже могут использоваться небесными учителями при создании ситуации аварии. Если человек умирает в катастрофе, то душа вылетает из тела быстро, без проблем, так как при этом рвется нить жизни. Это тоже своего рода тонкий канал, нечто вроде провода, через который от небесного учителя в физическое тело человека поступает жизненная энергия. Как по электрическому проводу бежит ток, так и по этой так называемой нити жизни человеку подается жизненная энергия. И если данная нить рвется, тело погибает. Если же человек умирает на больничной койке, то смерть в основном происходит от того, что определитель перестает подавать своему подопечному жизненную энергию. Это равносильно тому, как если бы человеку в легкие прекратили подавать воздух. То есть все это происходит на тонком плане. Вверху высшие готовят конструкции человека и управляют ситуациями, а внизу умирают люди. Но так как для высших смерти нет, и они понимают, что душа вечная, то для многих определителей это естественные и временные процессы, и также к ним должен относиться и сам человек. Сбрасывание душой оболочек. Душа напоминает космическую ракету, взмывающую в небо. От нее начинает отделяться сначала первая ступень, затем вторая и так далее, пока ракета не выйдет на нужную орбиту. Аналогично поднимается и душа. Но если у ракеты ступени сообщают ей дополнительную энергию, то душа сбрасывает тяжелые тела, которые мешают ей подняться вверх. У души действуют свои механизмы. Сами по себе матрица и тонкие конструкции очень легкие. Поэтому, если бы не тонкие оболочки, которые намного тяжелее ее самой, она мгновенно бы выскочила из плотных земных слоев в тот слой, который соответствует ей по определенным параметрам. Но тонкие оболочки, наполненные низкими типами энергии, позволяют душе удерживаться какое-то время в соответствующих слоях земного мира. Душа имеет три временные оболочки – эфирную, астральную и ментальную, которые у душ, находящихся на низком уровне развития, сбрасываются после каждого воплощения. Каждая из них, из оболочек, рассчитана на конкретный диапазон энергии. Но энерготела, которые ближе к физическому телу, тяжелее. Душа после смерти человека в первую очередь сбрасывает самую тяжелую оболочку, эфирную. Это происходит на третий день после смерти. Сбросив ее, душа поднимается выше, до тех энергослоев, которые соответствуют по диапазону энергии астральной оболочки. И ее душа сбрасывает на девятый день. Сбрасывание эфирной и астральной оболочек происходит до распределителя, то есть это особого устройства, которое работает с душами. Распределитель собирает все души после смерти. Он обладает определенными функциями, которые мы рассмотрим далее. После астральной оболочки душа сбрасывает ментальную, но это происходит уже в распределителе на 40-й день после суда над душой. Надо обратить внимание на то, что она сбрасывается только после суда, потому что ментальная оболочка помогает душе анализировать свою жизнь и делать какие-то выводы на суде. Вместе с временными оболочками душа сбрасывает те низкие энергии, которые набрала в результате ошибок и грехопадений. Уровень развития человека, образ его жизни обязательно влияет на подъем души после смерти. Низкие души, не набравшие в оболочке высоких энергий, не могут подняться с земли. Они сбрасывают свои временные энерготела у самой земли, замусоривая ее тонкие слои, и сами остаются на какое-то время среди людей. Они могут приходить на спиритические сеансы или к своим родным. Чтобы не оставлять их на земле, специальным небесным сутям, назовем их ангелами смерти, приходится спускаться вниз и поднимать их до распределителя. А другим сутям приходится собирать пустые оболочки и трансформировать их в особые места, где их разбирают на части. В космосе ничего не пропадает, и все пускается в новую переработку. Средние по развитию души набирают достаточную энергию в ходе развития, поэтому они сами попадают в каналы-сборники. Люди называют их тоннелями, коридорами. Это то, что они видят сразу после своей смерти. Эти каналы технически устроены так, что они автоматически несут душу в то место, куда ей нужно попасть. Каждая душа летит в канале в свое время и попутно сбрасывает временные энерготела, откуда они удаляются автоматически, поступая в места их сбора. Душа не чувствует, как сбрасывает оболочки. Это безболезненный процесс. Очень высокоразвитые души могут лететь с огромной скоростью. У них время подъема вверх самое короткое. Так что надо сказать, что у каждой души процесс подъема к своим судьям индивидуален и занимает свое время. Одни летят сами, а другим надо помогать. Одни летят быстро, а другие медленно. И все это задает уровень развития души и накопленные ею энергии. Теперь поговорим о том, можно ли продлить жизнь человека. Существуют способы борьбы со смертью извне. Смерть дается человеку не только для того, чтобы прервать очередное воплощение на Земле и откорректировать его развитие, но и для того, чтобы он учился бороться с ней. В борьбе со смертью человека развились такие отрасли познания и помощи, как медицина, правоохранительные органы, милиция, призванные защищать его жизнь. В последнее время особое развитие получило МЧС, Министерство по чрезвычайным ситуациям. Все они призваны спасать человека, а значит, бороться со смертью. Данные организации прекрасно доказывают, что человека можно спасти от смерти и продлить ему жизнь ценой собственных усилий и стараний. Человек часто оказывается в критических ситуациях. Один тяжело заболел, и его спасает врач. Второй подвергается нападению грабителей, и его спасает от смерти милиция. Третий попадает в катастрофу, и его спасает МЧС. Все это разные способы спасения. Если бы данных организаций не было, сколько бы людей погибло, трудно сказать. То есть частично человек научился бороться со смертью, но и дальше ему необходимо осваивать новые методы борьбы. Это все способы борьбы со смертью извне. Но имеются еще способы борьбы со смертью самим человеком изнутри. Жизнь можно продлить благодаря проявлению собственной силы воли. Человек никогда не должен мириться со своей смертью. Он обязан бороться с ней до конца. Если ему дается минута жизни, то она дается ему для борьбы со смертью. Как человеку удлинить свою жизнь? Высшие не терпят бесполезного существования, лени и паразитизма. Поэтому человеку надо постоянно им доказывать, что он живет не впустую и каждый день способен познавать новое и прогрессировать. Чтобы молодого человека не забрали из жизни рано, он обязан ставить перед собой цели развития. Достигая одну цель, необходимо ставить следующую. Таким образом, индивид доказывает, что способен прогрессировать постоянно, и энергии, выделяемые на его жизнь высшими, расходуются не зря. Мысленно такой человек должен убеждать высших учителей, что он не имеет права умирать, пока не достигнет поставленной цели или не закончит определенную работу. Если, например, больной лежит при смерти и мысленно начнет убеждать своего учителя, что должен закончить свой труд, дописать книгу, завершить какое-то исследование, довести предприятие до определенного уровня состояния и так далее, то небесный учитель может продлить ему существование. Если человеку в последнее время свыше очень часто показывают приметы, которые намекают, что его смерть близка, он имеет право внутренне сопротивляться и доказывать своему небесному учителю, что ему требуется еще несколько лет для завершения своей деятельности. И еще очень важно стать нужным для космоса здесь, на Земле. Если человек постоянно работает на высшие космические системы, видя в этом единственный смысл своей жизни, то он получает защиту сверху и будет жить столько, сколько сам посчитает необходимым. Также продлевает существование жизнь во имя кого-то – больного ребенка, больного мужа или жены, ставших по каким-то причинам инвалидами. Если такой человек мысленно говорит своему небесному учителю: «Я не могу умереть, потому что тот-то и тот-то без меня не проживет», и при этом искренен в своих мыслях, то ему идут навстречу и продлевают жизнь. Данное прошение способствует наработке в человеке такого высокого качества, как забота о другом, и ради него высшие идут на энергетические издержки, продлевая просящему существование. Так что бороться со смертью надо обязательно и всегда.